Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Я с большим удовольствием представляю гостя нашей программы, который нас неизменно посещает в дни Пасхи и в дни Рождества. Это митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыка, добрый день.
Добрый
Здравствуйте.
День.
Вот в эти рождественские дни особенно приятно видеть вас в здравии, в бодрости. И этого мы вам много желаем. Многие лета и многих сил для деятельности на благо России и православия. Спасибо большое, что выбрали время. И первый вопрос такой поздравительный, я бы сказал. Дорогой Владыка, от всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Очень рад, когда вы приходите в программу «Визави с миром». Мы тоже очень рады. Вопросов у меня нет, но всегда со вниманием слушаю ваши рассказы. Будьте здоровы.
Сердечно благодарю вас за поздравления и благопожелания. Как сказано в Священном Писании, доброе слово развеселяет человека. Вот и вы своим обращением возрадовали меня и, как говорят, дали хороший импульс дальнейшей беседе. Мне также хочется поздравить вас с Рождеством Христовым и Новолетием и пожелать помощи Божией и всего самого лучшего.
Спасибо. Я думаю, что к этому приветствию в ваш адрес присоединятся и слушатели. Спасибо большое. Ну, и так начнем вопросы. Светлый праздник Рождества вновь посетил Россию. Говорят, что православные иерархи могут видеть, скорее даже чувствовать будущее. Очень вас прошу чуть-чуть приоткрыть эту завесу. Какова будет судьба России?
Прежде всего, скажу о том, что возможности православных архипастырей вами чрезмерно преувеличены. Более того, им приписано свойство языческого оракула по вере древних, предсказывавшего судьбу. Тогда, в глубоком прошлом, судьбу рассматривали как непознаваемую, скрытую от человеческого ума слепую и темную силу. Христианская совесть не принимает такого понимания судьбы, ибо для нее все происходящее в мире является результатом свободного взаимодействия Бога и его творения человека. Таким образом, мы можем говорить о судьбе, только подразумевая под этим словом простое будущее. Если же обратиться к будущему России, то мы, как православные патриоты, от архиерея до мирянина, все призваны молиться о ее благом развитии и трудиться, не покладая сил, ради того, чтобы Родина наша процветала, в первую очередь духовно. Без веры, нравственности и благочестия никакой народ не может рассчитывать на благополучное бытие. Подводя итог, скажу, что судьба России – это не некоторая сокрытая сущность, а ее будущее в огромной степени зависит от деятельности людей, то есть нашего народа. При этом напомню слова апостола Павла: «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия».
Спасибо, Владыка. Я думаю, наш слушатель этот вопрос, ну вот как сформулировал, так и сформулировал на самом деле. А ну что он имеет в виду? Подразумевает, может быть, у нас Ветхий Завет весь наполнен пророчествами о будущем явлении Христа, да, и другими пророчествами о судьбе еврейского народа. Этот пророческий дар, конечно, не отнятый от православной церкви, да, мы знаем старцев. Серафим Саровский предсказывал многое, что сбылось, но вы совершенно правильно здесь сказали, ведь и он же говорил, когда говорил о будущих судьбах возрождения России, говорит, но это только при духе покаяния. О чем вы и сказали в своем ответе. Спасибо большое, Владыка. И давайте дальше пойдем. Не могли бы вы привести число православных людей, проживающих на земле? Очень хочется узнать, сколько у нас единоверцев. Кстати, это очень интересный вопрос. Мне тоже интересно узнать.
Все такого рода оценки как вы понимаете, могут быть только очень приблизительными. По имеющимся у меня сведениям, христиане составляют треть населения земного шара, а православные – примерно 12% от них, или 260 миллионов. 40% православных живут в России. Таким образом, можно без преувеличения сказать, что наше Отечество – крупнейшая православная страна.
Спасибо, Владыка, за этот очень обстоятельный ответ. Уважаемый Владыка, все вокруг озабочены коронавирусом. А как церковь рассматривает эту болезнь? Нет ли в ней какого-то промысла, наказания за наши грехи?
Отвечая на этот вопрос, напомню слова Иисуса Христа. «Никто не благ, только один Бог. Невозможно представить, чтобы Бог любви, жаждущий всем людям спасения и познания истины, устроил бы с человечеством столь мстительный эксперимент. Не будучи ученым, дерзну предположить, что эпидемия является в том или ином смысле следствием жизнедеятельности человека, в том числе его злоупотреблений природой и собственным здоровьем. Размышляя о коронавирусе, я предложил бы поразмышлять не о болезни как наказании, а о недуге как о поводе для покаяния, молитвы, духовного возрождения личности, пересмотра жизненных приоритетов и всецелого обращения души к Богу в духе дивного речения пророка Исаии. «Призри с небесе и посмотри из жилища святыни Твоя и славы Твоей. Только Ты, Отец наш, для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя?»
Спасибо, Владыка. Следующий вопрос тоже связан с коронавирусом. Владыка, так сложно и порой даже страшно прошел 2020 год, и коронавирус есть среди моих знакомых, те, кто не дожили из-за этой напасти свой срок. Ну, экономические беды, как следствие коронавируса в том числе. Слышал, что немало людей лишились работы в связи с тем, что сокрылись предприятия и фирмы. И вот война в Карабахе, после которой многие люди оказались в земле. Не найдется ли у вас каких-то слов утешения для нас?
Глубоким сожалением и сочувствием гляжу на те тяжкие испытания и непростые жизненные ситуации, в которых оказываются люди в разных местах и по разным причинам. В Библии есть книга, которая рассказывает о человеке, оказавшемся пред лицом полного краха семьи, состояния, здоровья. Этот человек, Иов, перенеся все страдания, он остался верен Богу и получил от Господа утешение. Спаситель мира Иисус Христос своим неизреченным человеколюбием обнимает любовью всех, пребывающих в горе и беде. Именно к ним обращены его слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
Реальная картина. Семья взаперти на самоизоляции из-за коронавируса, и начинается выяснение отношений, пишет нам слушательница. «На работу ходить нельзя, детей в школу отправлять нельзя. В результате дома растут конфликты. Как пастырь, что бы вы посоветовали в таких нередких сегодня случаях?»
Я только что говорил о том, что эпидемия открыла перед людьми возможности личностного духовного совершенствования. Относится это и внутрисемейным отношениям. В суете повседневности родители и дети, муж и жена, сестра и брат живут каждой своей жизнью, встречаясь дома подчас на несколько часов в день. Такая текучка способствует формированию отчуждения, равнодушия друг к другу. И тут самоизоляция. Оказывается, что увидеть друг друга в полноте, осознать слабости свои и чужие, научиться уступать и заботиться о ближнем, занимать не эгоистическую, а жертвенную позицию, все это довольно сложно, порождает конфликты и трения. В связи с этим скажу, мудро поступят те, кто увидит в самоизоляции возможность для возрождения любви и заботы в семье.
Все чаще слышатся голоса тех, кто пророчит приход Антихриста и конец света. Люди обеспокоены. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
Знаете, я был мальчиком, когда началась Великая Отечественная война. Лишения и страдания людей в те годы во много раз превосходили современные сложности. Но не припомню разговоров о конце света. Высчитывать время страшного суда не наше дело, как об этом сказал Спаситель своим ученикам. В книге «Деяний святых апостолов» говорится: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Гораздо важнее беспокоиться о том, правильно ли все обстоит в нашей внутренней духовной жизни, не стоит ли усилить борьбу с грехом и страстями. Не будем забывать, что окружающий мир благодаря нам может стать лучше, стоит только постараться».
Что-то был всплеск вокруг раскола православия на Украине, и все потом затихло. Было бы интересно услышать от вас, защищены ли храмы, удалось ли отбить атаки бандеровцев и раскольников на православных священников?
Ситуация на Украине остается напряженной. Время от времени приходят новости о том, что раскольники покушаются на православные храмы. К счастью, это не носит массового характера, и нашим православным братьям пока удается защищать свои святыни. Нам же надлежит оказывать им молитвенную поддержку.
Недавно прочитал, к своему удивлению, что на территории Китая много православных. Есть и приходы, и священнослужители. Даже патриарх Московский всея Руси в Китай не столь давно ездил с особой миссией. Для меня это откровение. Значит, даже среди азиатских народов православие распространено. Не расскажете ли чего-нибудь интересного на эту тему?
Действительно. Несмотря на длительный период коммунистического правления, в Китае сохранились православные общины, но они немногочисленны. В настоящее время имеются храмы в Харбине, Пекине, Шанхае, Ухане, Гонконге, Шэньчжэне, внутренней Монголии и Синьцзяне. Есть православные в Северной и Южной Корее, на Филиппинах и в странах Юго-Восточной Азии. Наиболее многочисленные православные в Японии, где существует Японская православная церковь, созданная миссионерскими трудами святого равноапостольного Николая Касаткина. В 1970 году эта церковь получила автономию от Русской Православной Церкви. По благословению священноначалия мне довелось участвовать в этом процессе и часто посещать страну восходящего солнца. Сейчас там насчитывается примерно 30 тысяч верующих.
Спасибо. Очень интересно. Вопрос. Несколько лет назад сорвался в последний момент созыв Вселенского собора Православной Церкви. Это, конечно, историческое событие, но, что удивительно, подобный собор не созывается веками. Очень интересно, почему, по какой причине Православные Церкви не проводили такую встречу в течение нескольких сот лет. Политика, ревность, соперничество.
Вселенские соборы древности созывались с целью богословского уточнения православного вероучения. В настоящее время такой необходимости нет. Собор 2016 года, который состоялся на Крите и в котором не приняли участие несколько православных церквей, в том числе и русская, называется всеправославным, а не вселенским. Этот собор длительное время готовился путем согласования различных документов, которые имеют скорее церковно-практическое значение. К сожалению, полного единогласия достигнуть не удалось, а потому лишь несколько поместных церквей приняли участие в соборе. Думается, главная причина происшедшего в спешке, не давшей привести тексты документов к редакции, приемлемой для всех сторон.
Нам мы помним это время, когда действительно спешка была необычайной, и я не знаю, что мешало, собственно, да, больше уделить времени. Многие считают, что это были политические мотивы. И, к сожалению, иногда в решении Константинопольского патриархата мы эти политические мотивы слышим до сих пор. Я думаю, мы еще об этом поговорим, потому что есть вопросы на эту тему. Ну, а пока вот такой интересный вопрос. В уходящем году храм Святой Софии в Стамбуле был возвращен в статус мечети. Многие православные горевали. У меня возникла иная мысль. Значит, Москва обрела полностью бесповоротно статус Третьего Рима.
Давайте разделим два вопроса. Изменение статуса храма Святой Софии – это явление прискорбное для всех христиан. Однако и до этого Стамбул никем не рассматривался в качестве некоего аналога Рима. Что касается концепции Третьего Рима, то она относится к первой четверти XVI века, когда русское царство – государство религиозное действительно выступало в качестве главного в мире защитника православной веры. Вряд ли у нас сегодня есть основания рассуждать о России в таком ключе.
Спасибо. Но надо напомнить нашим слушателям, вы вот сказали о XVI веке, уложение поместного собора в XVI веке, оно было принято, и там даже есть подпись патриарха Иеремии II. Греческого. Там упоминается, что да, признается роль, когда и там было много греков. И вот сегодня, когда Варфоломей начинает говорить о том, извините, патриарх Варфоломей говорит о том, что вот Россия придерживается этой формулы, осуществляя свой экспансионизм, навязывая свою волю братским православным странам. Это, конечно, искажение истории, и если бы он заглянул в это уложение Московского поместного собора, он бы увидел там и подписи греков, и участие, где они единомысленно утвердили это историческое каноническое положение. Но, тем не менее, Владыка, вы сказали, что православных в России 40%. Я думаю, это все тоже имеет значение. Россия остается, конечно, центром православия, такого мирового значения. Этого мы отрицать не будем. Владыка, трудно понять, зачем Господь попускает такое количество бед на головы живущих. Вот теперь коронавирус, а позади были и войны, и расстрелы, и чего только не было. Ну что ж мы такие плохие в глазах Господа?
Если мы внимательно проанализируем человеческую историю, то она пронизана бедствиями и страданиями. Господь попускает эти бедствия, поскольку уважает свободу человека. Поэтому, если рассуждать о причинах происходящего с точки зрения греховности, следует признать, что степень ответственности людей за происходящее высока и коренится в их несовершенстве. Бог же, вспомните притчу Спасителя, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Значит, нам должно стремиться самим стать другими, чтобы и мир вокруг стал иным. И Христос указывает нам путь. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного.
Владыка, только что завершился рождественский пост. И у нас есть вопрос. Как быть, если человек один в семье верующий и хочет поститься, а в доме готовит скоромную пищу? Воевать, самому готовить отдельно, смириться. Есть ли какие послабления для таких горемык, как, например, для путешествующих?
Пост для верующего человека – время радостное и светлое. Если у него родственники неверующие и не постятся, он относится к этому со снисхождением и молитвенным упованием, что наступит день, когда сердце близких откроется для божественной истины. Поэтому о войне здесь не может быть и речи. Самому себе приготовить еду тоже труд невелик. Так что не пойму, отчего вы называете такого человека горемыкой. Он просто живет среди разных людей. И хорошо, если своим примером смирения, благожелательности и молитвенности сможет побудить их задуматься над тем, что православным христианинам быть хорошо и правильно.
Вот так у меня рядом старообрядческая церковь. Могу ли я ходить туда на службу? И вообще, какие у нас православных РПЦ отношения со старообрядцами? В книгах про них много хорошего написано, про твердость веры и другое. Какой вопрос, пожалуйста?
По местным соборам Русской Православной Церкви 1971 года было принято деяние об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их. Были отменены клятвы против старообрядцев, наложенные на соборах 1656 и 1667 годов. Старые русские обряды были признаны спасительными, как и новые обряды, и, соответственно, равночестные им. В документе говорилось, что освященный поместный собор Русской Православной Церкви любовью объемлет всех святохранящих древние русские обряды как членов нашей Святой Церкви, так и именующих себя старообрядцами, но свято исповедующих спасительную православную веру. Как видите, отношение к старообрядцам со стороны Русской Православной Церкви уважительное и братское, что было подтверждено и на Поместном соборе 1988 года. Однако это по независящим от нас обстоятельствам не внесло существенных изменений в отношении между Русской Православной Церковью и различными старообрядческими согласиями. Между нами нет молитвенного общения, а существующие контакты можно охарактеризовать как церковно-общественный диалог. Вам, наверное, будет интересно знать, что в нашей церкви существует такое явление, как единоверие. В 1800 году митрополитом московским Платоном Левшиным и императором Павлом I были учреждены правила единоверия. Согласно им, старообрядцев принимали в общение с церковью и поставляли священников по старым книгам. Богослужения и все обряды единоверцы могут совершать по древним книгам, сохраняя свой уклад сообразно со своими традициями. У нас в Московской епархии есть несколько единоверческих храмов. В одном из них, Михайло-Архангельском, в Михайловской Слободе я ежегодно совершаю богослужение старым чином. Таким образом, если вы хотите участвовать в богослужениях, совершаемых по старому чину, рекомендую посещать единоверческие храмы.
Спасибо, Владыка. Вот вы сказали, что вы служите каждый год в Михайловской Слободе. А этот чин чем отличается? Он, может быть, в таких самых ярких проявлениях. Он, наверное, дольше, да, по времени. наверное, службы там длиннее, чем вот у нас обычно бывает.
Но это я должен вам целую лекцию прочитать.
А у нас вот есть...
Но кратко отвечу, да, он дольше.
Он дольше, да. Спасибо. Я хочу еще раз пожелать вам в эти рождественские праздники и от себя, и от тех, кто задавал эти вопросы, всяческих благ, здоровья, крепости. И спасибо вам большое за ваше пасторское святительское слово. Я думаю, что оно не только вразумит, но и просто даже укрепит многих людей. Я помню, вспоминаю одного такого духовного человека, он говорил, ну, это я об утешении. Он говорил, да мало книжки дать, когда к вам приезжают. Мало просто назидательное что-то сказать. Вы должны обнять любовью человека, утешить его, и как птички прилечить его крылышки, и он полетит. Вот ваше сегодняшнее слово, оно содержит как и назидательное слово, так и слово утешения. Большое вам спасибо за это от всех нас, и до скорой встречи.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.